हरिजना सहितान् कृष्ण चैतन्य देवान् श्री राधा कृष्णपदाम् सहगना वरिता श्रीशाकाम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश्याम गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृन्द
Hare Krishna.
Невероятно, они обогнали нас.
А?
Обогнали нас.
Обогнали, да? Торопятся куда-то. Раз обгоняют. Мы с вами сегодня изучали удивительную главу, которая называется «Наказание и помилование Кали». И у меня для вас появились вопросы. Вопросы, которые возникали у меня во время чтения главы, я хотел предложить вам поотвечать вместе на них и обсудить их. Вот. Ну, конечно, у меня самый главный вопрос, вот такой просто, не знаю, может быть, вы слышали уже ответ на него или примерно представляете. Вот здесь говорилось, что если он вот так относится к быку или к корове, то смертная казнь его ждет. Так ведь?
Да.
Вот. А что касается других столпов религии, как бы, если они нарушаются? То есть вот мы знаем, что есть аскетизм, да? Аскетизм. И аскетизм здесь в самом стихе это с гордыней связано. Да? И гордыня, по сути, это мясоедение. Когда человек считает себя выше других, гордится, поэтому он говорит, я могу их убить, есть. То есть это бога-человек, да? Только не царь, а просто вот как бы. Человек, я человек, но этот бог решает. Вот. Потом, что там у нас еще? Чистота, да? Чистота, и там в стихе говорится санга. Ну, переводится как общение с женщинами, но суть не в этом. Противоположный пол, ведь лишнее общение с противоположным полом. То есть какие-то вот связи незаконные, да? Они разрушают чистоту. Асад, да, но тут вот, как бы имеется в виду именно с противоположным полом. Асад санга. Милосердие, да? Милосердие. И здесь речь идет о интоксикациях или опьянении, да? Опьянении. Когда человек пьяный, он лишается милосердия. И иногда,
Да, меняют местами.
Меняют местами. Но как если мы просто даже с этической, с моральной точки зрения подумаем, то вот я не ем животных, я милосердный. Понимаете? Так мое милосердие проявляется, что я не ем животных. оно не клеится к этому. То есть я опять же выбираю, кого можно есть, кого нельзя, и вот я к ним милосердный, как бы я их есть не буду. Типа, ну, такой альтруизм большой.
А тут какая?
Узконаправленная.
Да, узконаправленная, да. Милосердие человек полностью лишается, когда он пьяный, он не соображает, и его разум затуманивается, и он теряет милосердие, поэтому он становится склонен ко всему остальному, к насилию. Ну, они связаны здесь, конечно, эти вещи. Друг за друга цепляют. И четвертое, это у нас правдивость, да? Вот. И правдивость каким образом разрушается? Ложь, обман в разных проявлениях. Да? И вот возникает такой вопрос. Если мы возьмем за отправную точку, что вот, ну, как в нашем случае объясняется, что аскетизм – это посты, это вот мы вошли с вами в Великий пост, кто-то там 10, кто-то 20 лет назад, кто больше. Вот вошли в Великий пост, да, и полное ограничение у нас вот в отношении мяса, рыбы, яиц. Я обычно так отвечаю, меня спрашивают, а что вы вегетарианец? Я говорю, не, я пощусь. Ну да, ну когда обед поститься вот на эти вещи, как бы. И так, ну так, о-о-о. Типа Великий пост не только не 40 дней, а там много лет уже. Ну так, ну по крайней мере, братья православные уважают таких постящихся.
Аскетов,
да. Вот, если смотрите, если вот за то, что человек не следует аскетизму, как бы он причиняет насилие другим живым существам, да, хотя мы, ну, знаем, что вегетарианство это тоже своего рода насилие живых существ, да, все равно мы едим живых существ. Но вот холодно? Не холодно, как вам?
Ну, если можно,
то можно. Прикройте, если можно.
Потому что еще где-то проветривается. Угу.
Вот, если за это смертная казнь, царь может как бы так серьезно наказать, если человек убивает какое-то животное, да? Вот, то за остальные, вот за вот эти, как вы думаете, какие существуют наказания? Это очень актуальная вещь для нас, на самом деле, потому что вот у нас есть четыре принципа, да? И вот если, например, мы не следуем какому-то из этих принципов, то какое наказание? То есть мы легко рассуждаем о Кали, да? И мы удивляемся, а что он его не прибил вообще? Такой плохой человек был, да? Но он там, ну, что делал? Он религию разрушал. Вот, а какие наказания существуют вот за то, что есть незаконные связи, например? Какое наказание? А? Не, вот, ну, по законам Бога. Царь это вот тот, кто судит по законам Бога, правильно? Он не просто, ну, как, у него мерило, это, ну, не недоговоренности с людьми, а это законы Бога. Вот какое наказание? Окей, мы услышали, что вот если такую вещь человек делает, хочет убить корову, да? Он еще ее не убил. Просто бьет ее, причиняет ей боль, царь может убить его. А остальное, да? Какие мысли?
Про второй пункт я читал, что там на площади камнями закидывали.
Окей.
Пусть первый бросит.
Закидывали камнями.
Да просто сжигали, надо стоять.
Да,
сжигали.
Клеймили.
Сжигали. Реально?
Дёгтем ворота.
Да, серьезно, да?
Серьезно, серьезно.
Клеймили? Расскажите.
На плече юридически.
Нет, это не то.
Это, наверное, не наше.
Нет,
у нас клеймили наоборот этими символами Вишну все время.
В западной культуре.
В западной культуре клеймили проституток за это. Именно плече ставили.
Это девиз легкого поведения.
Так а их же можно было в ведическое время, чтобы они жили.
Нет, и это имелось в виду, что вот была так скажем, нормальная девушка. И тут она начала что-то блудить, вот один мужчина другой. То есть это не работа
клеймили.
Была, а...
Ну ладно, окей. Блин. Ладно, мы же сейчас не будем это применять, да? Мы просто у нас обсуждение.
Дегтем ворота мазали.
Куда?
Там где жили. Там где было.
Ну вот люди. Про женщин, да. Про гулящих, да.
Дегтем,
да? Дегтем ворота мазали.
У них дома?
Да.
В
дома?
В России так было.
Да, в России так было, да.
А я-то думал, ну ладно.
А если мужчины гуляют?
Точно ворот.
Им ничего.
Вообще, это твое мнение так работало.
Ну, в наше там советское время, ну, как бы говорили, нормально, мужик.
Да.
Ну, то есть культура-то извращенная
была. Снисходительно очень так, ходок.
Нет, давайте по законам Бога все-таки, не как вот, ну...
Всех убить по законам Бога.
А?
По закону
всех казнить.
Всех казнить?
Что-то разбираться, да?
Негуманно.
По закону, ну это надо Ману Самхиту открыть.
Так не помню.
Да, никак не помню, мы и не знаем.
Жалко, Раджарена нет, он очень жаль, что он не пришел. Ладно, вот за опьянение, как могут наказать? Ну вот подумайте, вы же знаете Священное Писание. Ладно, вы не знаете Ману Санскриты.
Нарада.
Нарада
Муни, да,
сказал
из Сыновей.
Деви мы родиться, да? Вот. Ну, то есть, низшая форма жизни, да?
Там в комментариях еще какие-то с вами пишут, что вплоть до смертной казни их можно наказывать, те, кто наркотики употребляет. Вот.
Когда еще года пишут, да, вам, что вот. Убивать тоже
надо. Зачем их надо убивать? Ну, так можно.
Некоторые страны до сих пор жесткие.
Да, почему? Почему убивают? Вот это важно понимать, почему такая вещь безобидная, человек себе вред причиняет. Понимаете?
Пример.
Это когда он причиняет вред другим, ну окей, ладно, там, ну как-то это серьезно. Он кого-то лишает жизни, да? Это серьезный грех. А тут он себе просто, он говорит, да я ж никого не это. Я просто сам как бы.
В адекватном состоянии так говорит. Когда он примет, он же может что угодно сделать. Он же может быть уже не...
Ну, человек не убедяет.
Для страстки общества, и чтобы ему лично самскару создать, ага. Что это наказуемо.
Ага, окей. Окей. Хорошо, ладно. А про ложь, обман в отношении правдивости?
Чего?
Может, не убивают, да?
Может, язык отрезали?
Язык.
Это богохульный там язык.
Да, кто оскорбительный. В тюрьму, да?
Не, ну там в зависимости от того, насколько это общественно опасно становится.
Кого обманывает, как часто обманывает, да?
Да, преступление. Если, допустим, вот это должностное лицо, и он...
От тяжести, да, зависит?
Да. Если он должностное лицо, и там он какие-то обман там устраивает, то, конечно, могут там сильно наказать.
Угу. Ну, то есть, вот что мы сейчас делаем, мы пытаемся проявить, как бы, вот, как Господь. Он преданный, они же знают Кришну, да? И они и сострадательны, и придерживаются принципов религии. Так ведь? Вот мы сейчас собрались, это вот, ну, по идее, наша сфера. Мы вот и состраданием должны обладать, и принципов религии придерживаться, да? И вот мы смотрим, каким образом вот вообще бороться с вот этими вещами можно в человеческом обществе. Вот, но мы, обратите внимание, что мы так не боремся с этими вещами. Потому что у нас же есть четыре принципа, да? И мы все время сетуем о том, что вот, люди не следуют этим принципам. Преданные не следуют этим принципам по какой-то причине. И какова у нас... то есть мы можем сказать, вот к обычным людям надо вот такое применять. Понимаете? Ну, царь, богочеловек, он должен защищать, да? Но если преданный такое делает, преданному тоже такое надо применять? Удал обед.
Даже если он совершает самые гнусные поступки.
Вчера еще говорили, что вот. Еще хуже должно.
Нам говорили, да, что Господь может еще страшнее наказывать, да?
Воровство кто сказал?
Я рассказывала это из Ману Санхиты. Гряджун с вами в лекции говорил. На сатсанге. Там среди преданных стало воровство, и он целую лекцию поднял. Ну, примерно так выглядит, что если преданный, и особенно у преданного, своровал что-то, то сначала 100 жизней рождается в теле паука.
Ага.
И я так подсчитала, паук, он живет примерно месяца 3.
То есть он живет?
За одно лето он может быть 2. дважды убитым, съеденным, например. То есть 100 жизней в теле паука — это очень долго. Потом 100 жизней в теле змеи, потом еще 100 жизней в теле вороны, потом еще там кого-то, и потом, может быть, ты будешь человеком. Представляешь, как это долго?
То есть можно не наказывать, люди так, да, будут наказаны?
Они будут наказаны.
А вот как, а вот смотрите, важно, почему царь наказывал? Ведь царь знает законы Бога.
Чтобы он мог.
Вот, вот. А как он наказывает в таком случае?
Соразмерно.
Тогда? Соразмерно. То есть украл, и он у него тоже что-то украл.
Руку отрубали.
Руку отрубали вору, да? Вот, то есть жестоко, да. А воровать не жестоко?
Жестко. Это жестко, скажем так.
Нет, ну воровать и отрубать руку. Ну просто он сейчас уже работает, зато в этой
жизни. А вот нормально вот это то, что вам написали? Может, лучше руку?
Лучше руку.
То есть тут, видите, тут как бы мы дорожим телами нашими, очень сильно мы ими реально дорожим. Мы не готовы с ними вообще там. Даже если нам скажут, волосок у тебя вырвет, скажем, слушай, я этот волос растил, он мне так дорог, я не могу без него жить вообще. Лучше давай денег дам.
И посадить можно.
В тюрьму, да?
Да.
В тюрьму можно, да, посадить.
Но это никого не остановит.
Конфисковать имущество, да?
Вот каким образом, вот смотрите, каким образом законы Бога, они стали отодвигаться. Дело в том, что появились люди, которые перестали следовать законам Бога, да? И которые стали говорить, вот, он виновен, накажите его, накажите. Там, ну, стали как бы, отрубите ему руку. И стали обман, как бы Кали-юга, ну, обман появился уже. Уже появилось вот это ну, нарушение религии, оно идет... Ну, помните, там Шрила Прабхупада пишет, что соразмерно в Кали-югу не так, что только правдивость и все. То есть там 25% всего вот этого существует. И правдивость, как бы, да, у него одна нога, там еле-еле он на ней. Ну, представьте себе, как быка, как бы, который стоит на одной ноге. То есть это он не стоит, это он лежит полностью, и у него одна нога выпрямлена просто. Ну, бык он, понимаете, да, это вот какая махина. Как бы он там равновесие, ну, нереально держать. Просто стоять, он не йог, как бы, знаете, стоит на одной ноге, три поджал, как бы, и мычит. Нет, он в очень ужасном положении находится. Он, бык, если вот так упал даже, вообще коровы, они если падают, они, как правило, ломают, они не могут встать потом. Вот так, чтобы он поднялся, когда он на одной ноге, это нереально встать вообще. Надо ему, я не знаю, там такие усилия, если ноги подбитые уже, все. Обычно они так и умирают, лежа. Они не встают уже. Вот, и когда это стало происходить, вот эта ложь, она закралась, и в результате этого были отменены все наказания. То есть смертная казнь была отменена, за воровство руки перестали отрубать. Вообще, как-либо, ну, как бы сделали просто, ну, срок. Нужно отбыть срок заключения как бы от общества, от социума. Вот сделали вот такую. Потому что даже если человек, ну, не виновен, да, его можно выпустить, а руку как бы не пришьешь. Понимаете? То есть вот это пошло. И вот интересно, что бык, кстати говоря, уже на заре Кали-юги, хотя он является самим Дхармой, он не сказал причину Махараджа Парикшиту. Он не указал на виновного. Он ему конкретно не сказал, что это. Вот. И вот как вы считаете, что в нашей ситуации, что мы должны делать, вот, когда у нас нарушаются религия, когда у нас принципы нарушаются? Вот как мы, как общество преданных, можем поддерживать дхарму? Окей, отменены наказания, да? Ну, в правительстве как бы, ну, нельзя вот так, если там, допустим, пошел человек, мясо наелся, как бы его тоже зарезали. Так нельзя.
Где Паша с Бактимовичем? А где Паша с Бактимовичем?
Вчера случайно шаурмы поел, зарезали его. Как это вообще страшная вещь будет, понимаете? Это мы перережем друг друга просто. И найдутся кшатрии, которые будут с мечами, как бы вот это еще... Ну, войдут во вкус. Это опасная вещь очень, на самом деле. Вот ты, представитель Кали. Это очень опасно, потому что в этот век, ну, все такое скользкое. Вот. Но каким образом человек может быть наказан за то, что он нарушает вот этот принцип аскетизма и не постится в Экадаши?
Он же сам там, себя наказывает этим поступком.
Сам себя наказывает.
Да, то есть он имеет знание, и он совершает этот поступок, получается, он уже наказан.
Да.
Знаете, когда так, совершаешь какой-то такой поступок, мучаешься на самом деле недолго. Потом это появляется так, ну, самоуспокоение, а потом действуешь еще раз точно так же, и потом по накатанной.
Просто вот смотрите, давайте я вас верну вот к вашим же словам, просто чтобы мы сейчас, ну, хорошо поразмышляли. Вот вы сказали, что когда человек пьяный, его убивали вплоть до смертной казни. Почему? Потому что он что делал? Вы произнесли, вы сказали, что он подавал плохой пример, он мог этим заразить других вообще, правильно? И не отдавал отчет, мог вытворять все что угодно, он себе не подчинялся, себя не контролировал. Вот если сегодня, вот я тут перед вами как бы, знаете, тут выплясываю, а завтра я бреду просто в мате, вот, что вы скажете?
Нет, давайте поймем.
Скажите, Варшана, а что там, ну расскажи там, да? Можно, может быть, возьмешь меня с собой, вы же так не будете говорить, правильно?
Давайте мы поймем, какие вопросы в чем, какие мы санкции должны применять или
как что, мы защищаем
что
религию,
должно происходить.
Да, как мы защищаем религию, как вайшнавы, как преданные. Как, да, потому что мы вот прочитали, ну ладно, он царь, у него были такие полномочия.
Но речь идет о санкциях против этой личности.
Нет, о том, как мы себя должны вести, наша реакция.
Вот как в отношении дхармы человек должен быть наказан? Понимаете? Иначе у него же, ну, как бы, будущее...
Как
вот
должен быть
сказать,
наказан? Нами?
Да. Вообще. Нет, не в наших руках правосудия. Мы говорим о законах Бога. Не так, что это нам даются полномочия, да, чтобы наказывать. Да, а как вот, ну, в чем закон Бога, если вот я заявляю о том, что я следую таким принципам, а тут неожиданно я перестаю им следовать. И как бы и все, ну, как относятся у нас? Нормально. Да, что делать? И ветка, и как бы настроение Кали, оно постепенно входит. Как бы каждый говорит, да, мы следуем, да, религия там. И как бы религия это важно, понимаете? Вот это обман приходит.
Вы предлагаете чека.
А?
Вы предлагаете, чтобы чека была у нас здесь в обществе, да?
Нет. Просто каково мнение Бога на это?
Отойти на расстояние от такого человека, если видишь, что...
Вы отходите на расстояние. Я говорю, как Бог.
А как Бог?
Да, каковы законы Бога в отношении таких ситуаций. Потому что у нас сейчас ситуация такая. Либо убить, как бы, либо не обращать внимания. Это не обращать внимания, это закон Бога, так проявляется? Что есть дхарма? Да?
Мы тоже даже причисляли, но там же даже... По дхармашастрам, вот, когда Шватхама, помните, то есть в зависимости от варны даже наказывали по-разному. Угу. Раману нельзя вообще физическое насилие даже к нему применить. Ага. Всего выгоняли.
Во, уже пошло у нас. Вот практика, видите? Уже практично.
Там к шудру били палками, да, для них. То есть разные наказания для каждого из этих как бы существовало. И поэтому для нас как, ну, тут вот это сложно, я так сейчас пытаюсь, потому что, например, вот Кришна, да, говорит Гите, опечат судара чаро. И то есть если человек преданный, то у него вообще все по-другому. И там Бхактивинода Такур, когда комментирует этот стих, он говорит, да, ну, если вот человек реально преданный, то даже если он выпил, там такие вещи он пишет, если он переспал с женой брамана там или еще что-то вообще, надо нормально к нему относиться, потому что завтра все будет в порядке. И как бы...
Он говорит, смотрите, о нашем отношении и о том, что с ним впоследствии будет все в порядке. А мы говорим о том, какова дхарма по отношению к такому человеку, каковы законы Бога в отношении нарушения.
И тут вот я думаю, что надо в зависимости от того, кто как бы человек, применять по-разному. Потому что, например, если мы накажем брамана, да, то мы можем себе... Поэтому, да, Друпади, она сказала, нельзя. И там Юдхиштхира 6 этих вещей привел. Сказал,
а помните, браман показал на корову, и что с ним сделалось?
Да.
Почему? Нельзя же. То есть реакции приходят, видите? как бы есть божественные законы, а они все равно приходят. Это не так, что, ну, опечется дурачеро, как бы, а руки-то не стало у человека, той, которая рукой показывал. При этом на опечется дурачеро это не влияет. Да, его следует читать саду, но без руки. Понимаете? То есть есть определенные законы, но вот это, как бы, религия это разрушается.
Еще раз, по отношению к дарме, что это значит?
Какова дарма в отношении людей, которые нарушают эти принципы? Вообще, какова дарма? Вот каков закон?
Не
чья-то конкретно?
Нет, ну,
вообще сейчас закон. Ну вот эти. Какие еще законы? Каких законов?
Как это вот? Каков закон? Это с какой стороны закон?
Бога? Ну, у Бога же одно мнение, у него нет такого, знаете, у него на одну ситуацию несколько мнений. Нет, там конкретно у него все ясно. Если человек нарушил эту вещь, то вот такие последствия.
Случалось, что мудрецы, например, к чужой жене приходили.
Попадали,
да. И что тут незаметно, чтобы как-то это на них отразилось, вот если честно. Ну, по крайней мере, историю замалчивают, чтобы это каким-то образом на них... По ним проклятия. Проклятия были.
То есть их наказывали...
Они могли лишиться потенции. Да. Брахманы.
Вот, то есть брахманы вершили суд. Да?
Там написано в последнем стихе в комментарии, что брахманы и кшатры должны сотрудничать.
Окей. Ну,
чтобы когда управлять, да. Когда вершить суд. То есть мы, по идее, не можем это общаться.
Брахман должен говорить кшатрию, как поступить вот с этим нарушителем.
Браман должен говорить кшатрию.
Да, и не простой брахман, а самый чистый. Там же говорил, что...
Вот, вот смотрите, вот мы подошли, смотрите, к моменту истины. Олицетворение религии, самый лучший из браманов, сейчас находится перед кшатрием. И он ему говорит, ну, подумай сам, как нужно наказать. Вот он, момент истины, вот мы дошли до этого. Видите, мы увидели. Мы тут не можем решать, как бы понятно, да? Браманы решают. И вот он, лучший из браманов, стоит сейчас. Перед Махараджи Парикшитом.
А кто был?
Да, понимаете, это самый лучший, это сама дарма, самый лучший браман. И он как отвечает? Он говорит, я не знаю, кто виноват вообще. Смотри, тут такие вот обстоятельства. Нет, я не знаю, сам решил.
Да, а? Потому что потому это что
не
наказано.
Нет, не из-за этого. Там есть хороший ответ. Почему бык не говорит, кто виновен?
Там Прабхупада в одном из комментариев пишет, что это, в принципе, вот эта ситуация с быком, с коровой, это было... испытание, это милость Кришны по отношению к Махараджу Парикшиту, как испытание пришло. Вот это вот было испытание силы Махараджа Парикшиту. Кришна его испытывал через быка.
Окей, да, это испытание, но как, смотрите, как Махараджа Парикшит принял решение о наказании? Законы дармы гласят, там упоминается, если кшатрий видит, что убивают кого-то в укромном месте, он тут же должен убить. Он достал меч, чтобы убить, он не думал. Но потом он этого не сделал.
Потому что он не хотел, чтобы нечистота перешла на него. Этот грех перешел бы на него.
А какой грех там? Нет, это вот на него бы ничего не перешло. Кто? И он, нет, еще не предался.
Он еще не предался.
То есть царь, смотрите, царь имеет право. Вот если насилие происходит, он имеет право без разбирательств сразу пресечь. У царя есть полномочия. Он представитель Бога. Он знает дарму настолько хорошо, что он может сразу пресечь. Обратите внимание, Махараджа Парикшит, видя насилие, видя дубинку, то есть буквально дубинку в руках Кали, видя быка с переломанными ногами, он спрашивает, что произошло, кто виноват в этом? О чем это говорит?
Нет, он хотел разобраться, потому что это была необычная
ситуация. Да, да, очень необычная ситуация. Хотя в нашем сознании, как бы, вот дубинка, и мудрецы, когда услышали об этом, они говорят, а что он его не убил-то вообще, как это с Кришной связано, если расскажи. Помните вопрос-то к чему? Как пришел к этому Сута Госвами, да? И дело в том, что... Ну ладно, я не буду вас мучить долго. Дело в том, что когда Махараджа Парикшит, он оказался в этой ситуации, он понял, что здесь есть какой-то, ну, особый план Господа. Он почувствовал вот эту вещь, у него из Шрила Прабхупада пишет, с помощью проницательности он понял, что причина была в наступлении Кали, во влиянии Кали. Он понял эту вещь, и он стал говорить, что я тебя сейчас накажу за это, да? Ведь когда царь понимает это, опять же, снова возвращаемся к этой же ситуации, когда царь понимает уже, законы, дармы, как будто бы они, ну, ясны, как бы они однозначны. И он может сразу же отрубить ему голову, бычка полечил, как бы, и пошел дальше по царству, понимаете? Но он стал ему говорить такое, что Кали вынудило признаться, что он на самом деле не царь, и принять у него прибежище. Он мог не дать ему этот шанс даже, просто наказать его. И вот здесь проявляется вот эта особенность вообще ведической культуры или вайшнавизма, ну, так или иначе, дармы, да, какой-то, вот, санатана дарма, в том, что она неоднозначная. Это не означает, что если человек, ну, сегодня какой-то побил корову, да, то обязательно надо его отрубить ему голову. Не обязательно, что такое именно наказание его ожидает. Может быть, что-то другое там. Там нужно иметь вот эту проницательность. И браманы, они хотя знали дарму, они знали законы, как, за что нужно наказывать, но все-таки они применяли это в исключительно, ну, как бы, в каждом случае исключительным образом.
Индивидуально.
Не вот так просто, вот, ну, как у нас. Поэтому сделали, ну, как бы, тюрьма, там вот сроки есть, если что, можно обжаловать. Понимаете? Потому что никто сейчас не имеет этой проницательности. Нет такого разума, чтобы вникнуть, найти изначальную причину. И причем, ну, сделать это самостоятельно, приняв за это ответственность, вынести такой приговор, который повлияет на весь мир в итоге, на благоденствие всего мира. Просто такие люди как бы извелись. И Прабхупада, он очень часто, мы видим, в комментариях сетует. Ну вот, как бы, конец комментария. Вот обычно у Шрилы Прабхупады концы комментария, они такие, вот, и, ну, как бы, там, жирная точка, вдохновение. А здесь, как бы, комментарии такие, ну, вот, и нет таких людей, как бы. Заметили, что есть такие окончания комментариев, которые, ну, говорят о очень падшем положении современном. Что просто такие люди, они, ну, как бы, выродились, фактически.
Ну, может быть, вот царь Парикшит не наказал Кали, теперь после этого перестали наказывать вообще всех. В связи с этим.
Почему? Наказывали, убивали же за грехи. Продолжали, убивали. Ну, нормально, еще сколько лет это происходило. И не только в ведической традиции, но и в других, просто повсеместно наказывали, если человек себя неправильно вел, то, ну, вот это, допустим, вору там руку отрубить. Оно постоянно было, это только до недавних пор там, ну, отменена эта казнь была. В некоторых странах это до сих пор осталось как часть культуры и традиции, такие строгие наказания публичные. До сих пор это мы слышим, что оно присутствует. То есть, но опять же, как это применяется? Невинных людей иногда наказывают. Понимаете, там вот нету этого чувства проницательности, которое здесь. И дарма, он... Помните, как он сказал, когда Махараджа Парикшиту последние, да, его слова? Он говорит: «О мудрец среди царей, составь об этом свое собственное суждение, обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума». То есть дарма ему, которая обычно, ну, выставляет законы, как бы, и реакции на определенные последствия, говорит ему вот такие слова. Обдумай все это и сделай заключение с помощью своего разума. То есть вот здесь показывается вот этот момент, что да, мы можем как бы подумать, что вот если люди не следуют этим вещам, то к ним нужно применять какие-то конкретные санкции или наказание, тогда как с помощью проницательности мы можем увидеть, как именно сохранить дарму. поскольку век Кали наступил, этому все равно есть место в этом мире. Но как именно сохранить дхарму, вот когда есть вот такие вещи? Вот здесь нужна вот эта разум и проницательность.
То есть получается, Махарадж фактически заказал на то, чтобы гибкость принимать.
Да, да, чтобы не было вот этого, ну вот, вот такого четкого, как бы. Вот по сути в законах ману там вот так описывается. Но часто люди применяют это, не имея, ну, не понимая общей какой-то структуры социума вообще. А является ли тот человек, которому это применяется, вообще человеком? То есть он вообще, вот, ну как бы у него две ноги, конечно, он может быть вообще животное с двумя ногами, как бы по сознанию. И ему неприменимы такие правила. С ним так нельзя относиться. Это так относится к высшим каким-то сознательным людям. А к этим так не относится. Им наоборот, может, там пряник дают.
Так сейчас, значит, вообще в большей части никто не подлежит этому.
Ну, да, поэтому нужна вот, поэтому вот здесь этот урок, как бы, что не так однозначно. И, ну, мудрецы, они-то тоже понимают, как бы, что за такое надо башку отрезать просто и все. Понимаете? Потому что они вот сидят на Имишаране, представляете? Да у них у каждого там своя сурабхи просто. Они вдохновлены коровами, а для них это молоко, это, ну, не просто молоко, это золото, там, для них это вообще огромная ценность, они любят коров, они браманы. И они не понимают, как это так, этот дядя вот это делал, он его не убил. Для них это серьезный вопрос, понимаете?
Почему он не убил?
Потому что дхарма ему объяснил, что тебе нужно все хорошо обдумать. Тебе не нужно. Вы просто. Почему? Потому что мы слышали, что за такое наказывают так. А если бы мы привыкли, что за такие вещи наказывают по-другому, то мы бы не сравнивали это с убийством. Например, если бы за то, что человек убивает корову, ему нужно было бы станцевать лезгинку перед всеми.
Нет.
Ну, вот такое было бы. А, ну, может быть, это для общества было бы такое наказание. Просто мы привыкли к тому, что, ну вот, если жизнь
он
забирает...
страдания живому, да, существу, просто так. Пусть, да, даже это козел бы был.
Да.
Не корова. Но,
да.
Ну, все кошка, равно надо, допустим, наказать. Даже за кошку.
Кошку бил, да. Хвост, за хвост дергал.
Даже
кота.
Центрифугу.
Да.
Да, но все равно его надо наказать, чтобы он не применял эту химсу.
Почему?
Ну, потому что он провоцирует остальных людей на такое же время. Он может спровоцировать, что так можно делать, и это повально будет.
Но насилие тоже может порождать насилие.
Да.
Да. То есть, насилие может порождать насилие.
Насилие не факт, что
это не насилие, это наказание.
А если сейчас мы к этому наказанию отнесемся серьезно, и все правители прочитают Шримад-Бхагаватам,
да,
и отнесутся к этому наказанию серьезно, кто останется живой, напомните? И во что превратятся эти те, кто наказывают? У них есть такое, как бы, полномочие от Бога, чтобы убивать других?
Нет, не убивать, но наказывать именно каким-то таким способом, чтобы он этого не делал больше, не проник. Получается, из-за этого...
Чтобы не делал, нужно только лишить его жизни.
То есть,
да,
он не может.
Он не может не делать.
А он отвел
это его, понимаете? Это его природа, да. Он, да, он как бы, ну, он увидел, что его убьешь, завтра такой же дядя будет что-то делать то же самое. Я завтра поеду в другой город, там точно такой же ряженый будет в царя и будет так себя вести. То есть Махараджа Парикшит смог увидеть это, понимаете? Вот не просто слепо последовать какому-то закону. Там, например, ну вот есть, допустим, такие вещи, там какой-то преданный, он там, ну, что-то плохое сделал, да? Развелся там, да? И ему бах, там, все, на год в храм не приходишь. Вот сейчас у нас же есть вот такие меры, да?
Да.
Вот разные там. Год нельзя в храм приходить там. Или там 5 лет нельзя в храм приходить.
Ничего хорошего. При этом еще больше в маю погрузится.
Он погружается еще больше в маю. Или, а кому-то помогает. То есть это надо заметить. Это не так, что теперь все, кто развелись, всем год нельзя. И человек может подумать, а в принципе, ну не так плохо. Я так мучаюсь. И мне тут такое наказание, как бы. Да нормально, ладно. развелся, годик там не походил в храм. В другой город поехал, там-то пускают, только в этот же нельзя. Это же не на весь искон, понимаете? А в храму поеду, там пересижу. Не, ну во Вриндаван-то точно пустят, там никто не будет стоять.
Настоящий преданный, он страдает в разлуке с преданными. Поэтому такая отлучка, на самом деле, по первости может быть эйфории какой-то там. А потом начинается тоска. Я просто знаю таких.
Настоящий преданный не разводится.
Ну, то есть тут дело в том, что да, в разных ситуациях нужны разные санкции какие-то. Вот об этом речь, что даже сама дхарма, да, ну как бы, он говорит, ну ты подумай, вот оцени как бы обстоятельства. Вот это просто важный урок вот этот, что дхарма, она не всегда однозначна.
Не, ну хорошо, он подумал и сразу же достал меч и хотел голову отрубить. Дальше что происходило? Он подумал и решил убить его.
Да, в соответствии с дхармой он должен был его уничтожить.
Он уже вытащил меч.
Да. И вот Браджалену Прабу нам хорошо как раз этот момент подчеркнул. А почему Парикшит не убил Кали? По какой причине?
Он уже вытащил меч и не убил.
Да, уже вытащил меч, смотрите. Уже если вытащил кшатри, все, помните, он сегодня нам говорил. Если вытащил, это ну, намерение серьезно. Это не так просто там помахать, там, знаете... Как вот современные, да, пистолеты там достают, да, вот у меня пистолет там. Да, они боятся стрелять, как правило, потому что думают, в тюрьму сяду еще за это.
Тут смешение двух целых как бы, качеств и предписаний. Есть предписание наказать, а есть предписание помиловать того, кто предался. И они как бы в конфликт вступили, эти два предписания. И в итоге... Ну, милостливый привод Парикшита победил. И соображение, кроме того, что там действительно, если того, кто тебе предался, ты убиваешь, что ты адхарму совершаешь. То есть адхарма проникает внутрь тебя.
Окей, еще кто хотел? Да.
Просто вот полторы назад, да, я там бацала прочитал Упагава, там вывернул. Там он такую тему вообще затронул, как я же сидел, там вот из Махабхарата, ну как-то пересекается с этим, есть выражение к ахимсам паро дарма, да, не насилие высшая дарма для живого существа, то есть нельзя вообще в принципе это применить. Потом с той же Махабхараты нашел химса дармам татхаевача, говорит, ну ради дармы можно применять химсу. И вот всю лекцию он объяснял, когда, ну просто вот эти вот все ситуации, как сейчас, ну как, а как еще получается? И он там говорит, что по факту, что значит, ради, ну насилие можно применять для, ради дармы, ради какой дармы? Для парадармы. Что такое парадарма? Любовь к Богу. То есть, ну что, говорит, живо пришла к Богу. То есть, по факту, что если у нас... Если мы вот это понимаем, он говорит, мы это ничего не сможем понять. Он как раз пришел потом, ну, в конце к тому выводу, что человек должен быть святым по факту. И тут Парикшит назван Раджариши. Не просто там какой-то, а Раджариши. То есть он святой. И ну, я просто представляю, вот он так хоп так достает, то есть он сначала, а потом вот у него это все... как бы в голове собирается, не знаю, что, может, у него в голове там Господь Читания должен прийти и спасти всех, ну, я уж как бы это, но, то есть, для людей, ну, вот нам, может быть, как-то это сложно понять, я вот сейчас просто тоже, когда я это все читал, размышлял над этим, потому что вся первая песня Бхагавата именно об этом. Началось все с Кунти, с этих молитв, что мы должны во всем видеть Кришну, принять вот это время, и вот это, ну это невероятно вообще, то есть что все, что мне приходит, вот это Татену Кампам Сусамик Шаман, потом сразу Бишма, следующая же глава, здесь начали, Нарада, ой, Видура, Дритараштри рассказывает про то же самое, то есть все это, ты не можешь повлиять, нужно покориться, это как бы квалификация такая, потом Нарада Юдхиштхири, и сейчас здесь тот же самый диалог, в принципе, получается, что слепо ну, не получится, то есть вообще это вся нелинейная какая-то штука, и это, ну, кто может это все это видеть? Святой, который у него непосредственная связь, вот так вот, допустим, он говорит убить, он там, Кришна там, убить, убил просто, а другой там, Нет, ты что, нельзя. Он там жужжу. А, ну все. Ну, то есть вот так вот у вас вопрос.
На связи, да?
Да, и то есть. И поскольку сейчас вот все такое, то все это очень сложное становится. Но так или иначе, мы должны вот это все как-то развивать. Он там говорит, в конце концов, как Шрила Прабхупада говорил, что мы должны взрастить, да. Как это он говорит, высокоученых брахманов, то есть реально вот таких людей, которые разбираются не просто в каких-то дармах там, а вот здесь вот так говорится, здесь вот так, которые просто преданы Кришне. И когда они преданы Кришне, у них есть вот эта связь, и они могут действительно реальное решение привести. Когда вот сказали, да, что таких нет, я просто вспомнил Бхактинода Такура. Это, похоже, был последний. Если так посудить, он же там столько дел за день. И он не просто формально там шастры там.
Да,
там,
да, вот здесь, с помощью вот этого разума, вот
этот, даже не просто отрицательный разум, а разум в преданности. Он понимал, что вот если его сейчас убить, то его сознание Кришны будет, его путь к Кришне будет ближе, допустим. А он так хоп, говорит, не, вот этого так не надо, его надо наказать, он в этой жизни уже исправится и там что-то сделает. А сейчас реально таких нет. Да, если судья даже просто будет разбираться в чем-то, но он не предан, то есть вот это не понимает волю Кришны, тут невозможно просто. Просто невозможно. В Кали-Югу дарма вообще уже ее нет просто. Ну как в этом разобраться?
Она есть, она работает, все равно то, что мы делаем, но нам приходят плоды как бы за наши действия. Это вот говорит о том, что дарма, она существует по-настоящему. То есть мы ее нарушаем, мы совершаем дарму или адарму, и соответствующие реакции все время получаем. Как бы, конечно, можно это говорить карма, да, но вот она. Это законы Бога, все равно они играют роль. Ну вот смотрите, если мы посмотрим сейчас на 28-29 текст, здесь он заносит у нас оружие над Кали.
Вот представьте себе ситуацию. Кшатри, если он вытаскивает меч, он уже решил убить его.
Да.
Значит, он колебался, убивать или не убивать его.
Тот сразу сбросил одежды и...
Сразу, как сразу? Да он бы не успел бы ничего сделать, голова бы сразу слетела с плеч.
То есть там, эта ситуация, она нам здесь описывает как раз-таки фактор, то, что он, когда занес меч, чтобы наказать, да, в это же время, так все равно надо махнуть, как бы, чтобы ударить. Вот как только он занес, в это же время... Кали сделал так, упав на колени просто, и все. И здесь уже, все, уже нельзя наказывать. Потому что закон таков, что кшатрий, он никогда не сдается, он не капитулирует. То есть кшатрий, он сражается до последнего. Если тот был кшатрием, то он должен был встать и сражаться с ним. Это не так, что Кали этот, знаете, он лежал как бы, да, такой, вот так, и просто смотрел, как Махараджа Парикшит заносит над ним меч. Он стоял с дубинкой. И Махараджа Парикшит не просто хотел ему отрубить голову и все, он хотел сразиться с ним и победить его за это. Потому что это в его царстве, как бы, человек, который другие законы. Он там, у него голова на плахе не лежала в этот момент. Понимаете, он просто стоял перед ним, как бы, и говорил, ты кто такой? Ты что тут делаешь вообще? Какой ты царь? Он же ему вызов бросил, по сути. И Махараджа Парикши сказал, давай тогда сейчас сражаться, как бы. Бери меч тоже. Или, то есть он его безоружного-то тоже не убьет, понимаете? Если ты тут беззаконие творишь, то я тебя за это накажу, как бы. Там был поединок. Но он увидел, что это не кшатри. Поэтому он его уже не мог убить, потому что тот... Сказал, да ты знаешь, я вообще тут как бы так случайно оказался. Но я не царь, вообще-то я не царь, как бы. И он сразу же стал, вот здесь описывается, да, понял, что царь собирается убить, немедленно сбросил царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость. Вот таких людей цари уже не могут так наказывать. Потому что так можно было наказать царя, который устанавливает новые порядки, вот эти порядки. То есть это пришел человек, который сказал, так, вот этого теперь не будет, у нас теперь вот такие правила. И вот с ним цари сражаются. А если этот человек просто, какое-то заблуждение в каком-то, да, или, это пешка какая-то, по сути, то царю уже нет необходимости вот так с ним поступать, особенно если он, его оказывается, его подданный, который склоняет перед ним голову. это вот этот момент тоже истины, что Кали, он представляется как бы, ну, как правящее начало. Но когда возникают принципы дармы, да, он говорит, да я как бы, ну ничего, я тут просто вот в умах людей живу. Как бы, это просто, знаете, анартха такая вот иногда проявляется у людей. То есть меня не надо уничтожать. И Шрила Прабхупада, у него интересный очень подход, он говорит здесь, что допуская существование, обратите внимание, винных магазинов правители не смогут прекратить беззаконие. То есть речь идет не о том, чтобы выделить какое-то место для этих заведений, да? А просто допуская существование, не получится остановить беззаконие. И у Махараджа Парикшита то же самое. Допустив существование этой личности, уже не получится допустить беззаконие. Законы дармы, они смогут соблюдаться только там, где люди объединяются, сообщество и следуют этим законам. Но это не будет такого, что вот все будут такими хорошими, да, и люди, которые были плохими, как бы так сказать, да, они изменятся и тоже станут хорошими. Ну, то есть со временем они, знаете, поменяются. Нет, уже Кали-юга, она действует по-другому. Будет и то, и другое. Просто в Кали-югу и то, и другое существует. Что-то в меньшей степени, иногда в большей. Вот есть вот этот момент. Потому что если... И мы видим это, да, Махараджа Парикшит сказал, не надо тебе вообще здесь находиться, по сути. Будь вот в этих местах. Это, знаете, это то же самое, что умри. Потому что, ну, как бы, негде жить-то. Куда, на какую планету мне пойти надо? У тебя тут вообще ничего такого нет. То есть он ему дал возможность существования там, где невозможно существовать. Там, где этого нет.
Тут интересно еще наше. Такой пишет, 28 стих, вот Махараджа Парикшит, способный в одиночку сражаться с тысячей врагов, успокоил таким образом олицетворение религии Земли, после этого он занес свой меч. То есть он вообще сначала разговаривал с дармой. И Вишвана Чакратакур говорит, он с ним общается и говорит, сейчас, ну, говорит дарме, смотри, вот он вытащил меч, смотри на этот меч, сейчас этим мечом я покараю того, кто тебя призвал, ну, и как бы пошел к нему. И в этот момент, когда Кали увидел, это следующий стих, он сразу сел и говорит, для меня, ну, невозможно сражаться с тобой, как вы говорили. Угу. То есть Акшатри не может, отказать предавшемуся. И он говорит, в этот момент он взял царские одежды и кинул ему к стопам. То есть, ну, вот так вот. И тут, конечно, уже... То есть он как бы говорил тогда вообще... с дармой, с быком, и вот он вытаскивает и говорит, смотри, да, я сделаю, как
да, я себя защищу, да.
То есть я как бы сдержу слово. И пошел как бы уже к Кали. И тот увидел, испугался, и
Кали вот это был, все. Было время, чтобы...
Было, конечно, было у него время, да. Там это не, ну, не так, что он его держал за шкирку, знаете. Вот такой меч, говорит, быку, кто сделал? Как бы, вот этот... Такой не было сцены там. Вот, и мы можем увидеть, ну, на практике, как это применимо. Вот я, допустим, вот, ну, в каких-то там обстоятельствах мне нужно принимать иногда тоже вот какие-то решения. И, допустим, вот мне рассказывают, ну, вот это не мне нужно было принять решение, но мне вот делятся со мной, говорят, вот скажи, вот как нужно поступить, вот. Допустим, там один президент храма, он ворует электричество и воду у государства уже много лет. Вот. И один преданный нашелся, и он говорит руководству этого президента храма, говорит, уберите его с этого поста, он просто, ну, понимаете, вот последняя нога религии как бы он разрушает. Просто ворует. И говорит, что мы платим. Ну просто обманывает. Ну нельзя так. Он президент храма иском. Понимаете? И он как бы вот с этой претензией. Он говорит, если вы его не уберете, я его в тюрьму упрячу просто лично. А он там юрист. Там, все, он может запросто упрятать в тюрьму. Но он такой еще опасный как бы человек, что может правда упрятать кого угодно. И в итоге там долгие идут дебаты, там все происходит. В итоге принимается решение, что этому преданному нельзя приходить 5 лет в храм.
Пожаловался?
Нет, который пожаловался. Да. Ну то есть вот просто я вот вам ситуацию описываю, что как иногда это бывает, понимаете? Вот и, но мы сейчас не должны думать, а этот прав или этот прав, а какие мотивы были у президента. То есть мы не, у нас нет одного какого-то решения на все ситуации, понимаете? Каждая ситуация, она исключительная очень. Или там, допустим, мы говорим, вот если он там опьянение, да, то ну его надо казнить как бы. А завтра кто-то, мы узнаем, что кто-то из наших друзей, как бы, да, оказывается, много лет уже употребляет наркотики, и он это скрывает от всех преданных, как бы, и эту заразу он предлагает другим даже и распространяет эти вещи. Представляете? И вот, ну как бы, что мы сделаем? Мы будем казнить этого человека? Как мы его, представьте, как мы его казним вообще? Что это означает? Да?
Ну, обратиться к более сильному разуму, к более старшему, у кого есть вот эта проницательность, пусть кто-то поможет.
Ну, то есть вот нам важно вот этот именно момент, что тут не всегда принимаются какие-то решения, да. Вот такие, ну, стандартные, да, вот. Вот это важный очень момент. И для Махараджа Парикши это тоже, это была, ну, нестандартная ситуация. Хотя сама по себе она стандартная, она в шастрах описывается. Что если человек делает такое, его надо наказать.
Для него это был первый такой, может быть, случай. За его практику.
Ну, принцип хорошо здесь описывает. А почему бык не говорит, кто виновен? Как вы считаете? Вот вы читали, какие помните, почему бык? Тоже для размышления вопрос.
Там... комментарий, что подпишешь, да, что принцип как называют виновного, сам считается грешником.
Ага.
В одном из комментариев.
Нет, там комментарий есть еще.
И комментарий.
Там говорится, что он был все-таки под влиянием этой энергии Господа, ну, которая вводит в заблуждение. И он не мог вот так вот однозначно сказать.
Бык не мог, да?
Да, потому что он сам был под влиянием этой энергии Господа. Ага. Он же говорит, ну как бы и сам. Вы говорите, что вот энергии Господа, да, действует. Я не знаю, какой это стих?
Это на странице 402.
Но у меня другие страницы.
А, 23-й текст.
23-й текст.
Да. Но там...
Он ссылается на непостижимые энергии Господа.
Нет, там сказано, что он не указал именно не на этого кали, а именно высшую причину не указал. Что находился в заблуждении. Поэтому, ну, высшая причина, понятно, ведь как Кришна. Вот это он не указал по этой причине.
Нет, ну бык же преданный.
Бык вообще с самого начала.
Ну, выше преданный обычно не говорят. Не обвиняют.
Вот, да, Индрадж Прабху, спасибо.
Потому что они знают, но сами заработали.
А как тогда объяснить это?
Вот, в 22 стихе комментарий начинает Шрила Прабхупада, ответ на этот вопрос. Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Вот это важный также урок, что если с нами, может быть, что-то происходит, да, то мы как бы в первую очередь мы говорим, кто виноват. Мы сразу знаем, кто в этом виноват.
Так кто я?
Ну, это хорошо, если... Хорошо, если, да, человек думает про себя.
Не туда пошел.
Вот. Но, как правило, люди, они считают, что, ну, как бы они уже судят, да? Хотя даже дхарма здесь, олицетворение дхармы, он говорит, а я даже сам не знаю, что тут вообще, какой тут план у Кришны, какова здесь воля Бога, я не знаю, ну, как бы, милость это или наказание, что это, но это так или иначе милость Верховного Господа. И вот тут, помните, вчера я затрагивал эту тему, классный комментарий про Прабхупады, где он говорит, что по Божьей милости преданные терпеливо переносят все невзгоды. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же грешник. Понимаете, да? То есть вот, ну, сознание Кришны означает, что, ну, видеть Кришну за всем этим. Даже если, ну, тут явно кто-то проявил ложное эго, и он виноват. видеть именно Кришну, что за этим стоит какой-то план Всевышнего, и я как бы, ну, тут не судья, я не могу. Это вот, ну, есть сознание Кришны.
Еще интересный там момент есть.
Все будут молчать еще.
Все будут молчать.
Да.
Это следующий комментарий.
Не, нет,
все такие смиренные.
Нет, там есть, из этого тоже есть, ну, вначале вот это настроение, а дальше, ну, уже, то есть, что с этим делать? А тут вот это понимание преданного, да.
Вот там есть просто продолжение. Я помню, в 92-м году еще Шрани Раджан с вами давал лекцию. Ну вот когда Махараджа и Киштиру видел, что ушел Дхритараштра, и он там вот эту тему развивает, он говорит, что вот это вот настроение, ну, вот это вот желание найти виноватого, оно приводит к тому, что мы становимся рабами материального вот этого мира. То есть мы не можем выбраться. То есть, ну, когда мы такую позицию занимаем, вот, и даже если есть конкретно виноват, то есть мы не понимаем действительно, что от нас Господь хочет, мы не пытаемся вот, ну, вот это вот увидеть, что суть в том, что Господь что-то нам хочет сказать. И Господь вот может разными способами сказать, да? Он может сказать одним способом, человек не услышал, Господь пытается другим способом как-то дать понять человеку, чтобы он понял, развивался. Ну вот это главный принцип, что нам нужно просто, ну, выйти из этого сознания материалистичного, вернуться к Кришне.
Спасибо. Да.
Есть история на 2,5 минуты, когда Свами Махарадж недавно у матери рассказал. Надо
ли? Вот как раз по этому
закону. Пожалуйста, рассказывайте.
То есть, ну, к богатому купцу в одно селение пришли 4 брамы переночевать. Ну, он стал им готовить. Уважаемые гости, готовил молоко с рисом, варил. В это время ястреб нес змею, и так, ну, по воле случая, она, вот, капля яда изо рта змеи упала в чан. Ну, никто не заметил, сварили рис, накормили браманов, браманы умерли.
Кришна, Кришна.
И Читрагупта, ну...
Записал, да?
Да, он... Он пришел к Ямараджу. Ямарадж, кто виноват? Змея не виновата. Ястреб не виноват. Купец не виноват. Браманы. На кого записывать? В принципе, надо же на кого-то записать. Ямарадж сказал, подожди. Давай подождем. И на следующий день идут еще 2 брамана. В это же селение заходят. Спрашивают, где здесь можно переночевать? Женщина сидит у дороги, там что-то мерит или молит. Она говорит, да вот идите к этому купцу, он вчера 4 укокошил. И Ямарадж сразу Читрагупте, вот на нее и записал.
А вы говорите, надо же, а тут все молчать будут, видите? Вот кто говорит, оказывается, он-то и попадает больше всех.
Лучше молчать, конечно.
Ну так, конечно, можно тоже, ну, всем молчать. И это как традиционный пример, да, там преданные они. У меня друг рассказывал такую историю. Там он служил в одном храме, и они там убирались в кабинете президента храма, и иногда они находили кости от курицы. Да, в мусорке прям. Вот, и они это выкидывали, короче. Ну да, они тоже всякое думали. Вот, они это выкидывали. Потом они стали замечать какие-то запахи подозрительные, как бы, прям в кабинете у него. Это в храме все происходило. И они, как бы, понимают, апичетсу дарачиро батате маманамьеба. Потом нельзя, короче, про преданных плохо думать. Нельзя,
только хорошие,
только хорошие качества надо видеть, да. Все остальное, анартханивритти, как бы, оно проходит естественным образом, когда человек практикует сознание Кришны, поэтому это тоже пройдет. И как бы у них вот, ну, разные вот эти вещи, тем более старших нельзя критиковать, про старших плохое нельзя никому говорить, как бы. Ну, у них разные вот эти были вещи. И потом приехал GBC, и они не выдержали. И рассказали GBC. Говорят, вот у нас такая ситуация, нам так неудобно вообще, мы не знаем, может, ну вы можете нас выгнать даже из храма после этого. Ну вот, вот такая ситуация, как бы вот он, ну вот мясо ест, короче. Вот. И GBC сказал, и что, и как долго это, ну как бы, ну такие, ну пару лет там, он говорит, и вы все это время молчали, я уже приезжал сколько раз сюда, и вы молчали. Они говорят, ну да, как бы преданных же нельзя, ну, критиковать, там, ну, говорить что-то. Он говорит, нет, вы обязаны были мне сказать. Как бы, ну, тут есть вот, вот этот тонкий момент, да, как бы, ну, явно здесь они не, Читрагупта на них уже не запишет. То есть, если это, ну, правильным образом делается, но тут нужно вот это чувствовать, да, вот хорошие, две эти истории мы можем брать. Что в одной, в одном случае, да, это нужно ради помощи другим обратиться, а другой вариант, да, он там у Кокошевых, идите туда, он там все и вас тоже покормит сладким рисом.
Вчера остался.
Вчера остался. Я надеюсь, что Читрагупта сейчас не пишет так. На этих запишем, как бы, много-долго смеются слишком. Ну, разобрались, да, почему бык не говорит, кто виновен? Что вот здесь хороший вот этот 22-й комментарий к 22-му стиху, что Шрила Прабхупада, он пишет вот эти вещи, что преданный он не считает кого-то виноватым, и он принимает все благоприятное и неблагоприятное, как милость Кришны. Он не ищет виновных. То есть вот это не, дело не в том, что их нет, а он их не ищет. Он понимает, это ко мне по отношению Господь вот так проявил милость. Но если его спросят, да, ну какая-то ситуация там. Я помню, у меня когда тоже отец вот тело оставил, я был у следователя, и он такой серьезный так со мной стал разговаривать там, потому что отец ушел один, никого не было, и он закрытая дверь, как бы снаружи, ключ только у мамы, другой ключ только у него внутри, но явно никто не попадет. И он такой сел такой, а ты уверен, что это не твоя мать? Она же вот пришла в такое время и там стал меня, знаете, накачивать как бы. Вот. Потому что, ну, все время людям нужны виноватые. Все время. Хотя там все, все подтверждения, что человек сам, нет, все равно. А вот вдруг, как бы, есть какой-то виноватый. Давайте кого-то, ну, представим перед судом. Вот это желание, оно может у нас тоже проявляться. Но если мы не видим волю Кришны, мы не сможем понять истину.
Можно вопрос еще по первой строке, по первым несколько строкам 22 стиха, комментарий 22 стиха. Про то, что никто не отвечает за то, кем он является. То есть я не отвечаю за то, за свой выбор, хочу я быть благодетелем для кого-то или не хочу.
Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является. То есть я, как преданный, непосредственно, то есть я считаю, что никто из вас непосредственно не отвечает за то, кем он является, благодетелем или злодеем. То есть это,
то есть
это не про меня.
Причина у вас.
Да, это не про меня.
Свои проблемы.
Не, это не я себя.
Так, нам нужно, значит, разделить, что вы не считаете, что.
Что вы причина.
Что я являюсь для вас злодеем.
Да.
Или благодетелем.
Да.
Что за мной стоит просто воля Бога.
Да, 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 да. Не то, что я инструмент в руках Бога. Сейчас я буду делать с вами то, что хочет Господь.
Преданные, мы уже молимся, сделай меня инструментом.
Но я-то считаю себя кем?
Ну, понятно, слугой Кришны.
Но я-то считаю себя, и в соответствии с этим могу, например, быть благодетелем на кого-то.
Здесь описывается взгляд. Здесь описывается не взгляд вглубь, а взгляд снаружи, наружу. То есть это не речь идет не об интроспекции, как я себя вижу, каковы мои отношения, что я сделал, что произошло. Вот понимаете, здесь нет этой интроспекции. Здесь именно как преданный реагирует на то, что происходит вне него. Вот так, он не считает. Это очень классный, ну, урок. Нам же всегда хочется сказать, да, это вот эти виноваты. Это вот. негодяи.
Предложение спасения. Да. Тогда вот если все так хорошо, вот это предложение о дотворении Юги было доподлинно известно, что ничто не может произойти без дотворения Верховного Господа. И все же под влиянием вводящих в заблуждение энергии у него возникли сомнения. Поэтому он воздержался от упоминания высшей причины. Какая может быть иллюзия, если так все срастается, все хорошо? Ну вот как бы объяснить.
Мы же не обвиняем, что да Господь это все причина моих бед всех.
Ага. А где тут иллюзия?
Сложно, когда ты участвуешь в этих вещах, ну, как бы оценить, вот, что именно хочет Кришна в этой ситуации самостоятельно. Очень сложно это оценить.
Потому что внутри ситуации находишься.
Да.
Дальше Шрила объясняет, что хорошо. Когда у нас все хорошо, когда удача нам сопутствует,
да, да. Господь, мы думаем, да, это Господь. Господь. Да,
а когда
да.
приходит испытание, беда да. какая-то, уже сомнение начинается, что Господь да. разве может такое сделать? Да. Вот поэтому он не стал указывать да. на Господа.
Неявно не как бы, неявно, что это Кришна. Вот удача, это же точно Кришна, да?
Конечно. 100%. А наоборот, люди могут наоборот считать, о, удача это я, а неудача это Господь.
Ну, может, тоже крайность.
Это для других, как они думают. Не себе, а как бы.
Другая крайность.
Да,
тоже
да, да. да.
А, то есть смысл в том, что он не знал конкретный план Господа.
Да, он ну, не знал, что точно вот тут хорошо, как бы хорошо. Происходит такое. Может, его сейчас вообще еще четвертую перебьют и все. А. Ну, как бы, ну, непонятно, что будет. Да. Разные же могут быть варианты.
Да. Ну да, что сделать виноватым быка, а Шудру, как бы, сказать, хороший парень.
Ну, ну да, да, может быть, Ветхали как бы наоборот скажут.
Это план Господа.
Да. И он говорит, ну ты уж смотри тут как, что ты сейчас будешь делать, я как бы готов на все.
Спасибо.
Окей.
И он разумно так решил помолчать.
Еще вот у меня такой вопрос к вам есть. Почему Махараджа Парикшит согласился дать ему место? Почему он позволил ему, он мог сделать его рабом, например. Мог взять его, говорится, если хочешь кого-то починить себе, да, вот для царя, как бы, возьми его к себе на службу. Правильно? Ну, как бы, будет под присмотром просто. Под присмотром, все нормально.
Александр Прабу, давайте мы, может, по порядку. Я думаю, ну вот я лично еще до конца не прояснил себе, почему он его помиловал.
А, мы, значит, не еще вернемся,
не
да?
Закон, да, не закончим.
А, ну давайте, я что-то смотрю, вы как-то притихли, я перешел к другим.
А потому что мы как бы тему сменили, назад вернулись.
Ага, хорошо.
Мы просто продолжим.
Хорошо, давайте. Давайте, да. Еще какие?
Почему он его помиловал? Потому что он скинул доспехи, потому что безоружного не убивают, но тут же причины более глубинные есть.
Да, пожалуйста, говорите.
Потому что, ну, если бы он его не, ну вот, если бы он его не помиловал, то есть убил, а карма бы вошла в него, то есть он убить его уже не мог, физически даже не мог, он бы его все равно не убил. А так он ему отвел места. И если бы он не отвел эти места, ну, то есть выгнал, может быть, просто, то он бы распространился еще более широко. Допустим, тут 4 определенных, ну, 5 мест определенных определено, mm-hmm. и с ними возможно бороться, как контролировать, кому говорил про чьи.
Да, да.
А так вдруг бы он еще там выбрал, допустим, семейную жизнь себе для кучи, еще что-то такое, там, сельское хозяйство там, или заводы какие-то. Ага. И вот туда бы еще пошире. И с ним было бы вообще можно тяжело. А здесь.
То есть если бы он скрывался. Да?
А здесь конкретные 5 мест, и благодаря этим, вот там дальше и говорится в стихах, что благодаря этому закону мудрецы обрели возможность совершать жертвоприношение.
То есть вот вы хотите разобраться в его намерениях, да, или намерение, да, Махараджа Парикшит?
Конечно, да. А если бы он, если бы он его просто убил, что мудрецы бы по-другому как-то чувствовали себя? Вот тут они вот бы тоже имели возможность.
Маджарин объяснял, вот и... Так как Кали сдался.
Кали сдался,
уже нельзя убивать под
хлопьями. Это уже была бы Адхарма, и он бы вошел в Парикшита, сам Кали. Так, да?
Ну, офигенно.
Да, да, он бы, царь бы сам породил Адхарму. Как бы он бы наказал того, кто склонился перед ним. Это означает, что с этого дня религия становится догмой. То есть вот если не так, то казнь. И все. И там просто всех бы просто казнили, казнили, казнили именем Махараджа Парикшита, именем императора. Другие все вассальные, понимаете, царь что делает, это все, это, а он император всего мира. И они бы тут же, чтобы они увидели, так как вот это, кстати, важный момент, что поскольку век Кали уже наступил, он понял, что век Кали пришел.
Вот это важно, да, потому да. что он вспомнил, что
да, он понял вот этот момент, что
и он уже не может проявить
он уже не сможет, да. И он если бы убил, как бы, и в другом селении там кто-то там, ну не с быком, да, там, допустим, курица. Ситуация, а?
Курица.
Ну, курица или не курица, но там что-то бы происходило, да, пьяный человек какой-то. И царю бы сказали, и он бы сказал, да, Махараджа Парикшит убивает представителей века Кали. И просто людей бы стали вырезать везде. Потому что Кали на самом деле, он, вот эта ситуация, она не говорит о том, что вот он, вот это произошло, а как бы этого еще не было. Вот эти очаги, они просто начали появляться в это время. И помните, Враджарен вчера интересно сказал, что это, ну, как бы другое видение, это аллегорическая такая вещь для нас. Как бы это не прям вот так вот на глазах происходит у людей. Это вот, ну, другой план просмотра, как бы. И это просто видение было, что оно везде, на самом деле, уже эти очаги, они появились. И как бы уничтожая их, они разжигаются. Люди, которые их уничтожают, они же сами станут греховными. И в итоге все тартарары улетит вообще. То есть нельзя будет государство сохранить. А правление в Кали-югу, оно подразумевает наличие таких мест. Но как бы, ну, контроль их. Нельзя их полностью уничтожить. Это нельзя людей просто вывести на другую планету надо куда-то. Такое большое количество.
Да, это вот причина, то, что, ну, первая причина, когда Кали, он склонился перед ним, и он сказал, он фактически сказал, что я же твой подданный.
Угу.
А долг царя какой?
Защищать подданных,
защищать,
да.
И то есть любое живое существо, оно имеет право на существование, да, в его государстве. Да. И поэтому он понял, что он тоже нуждается в защите. Это личность. Вот. И теперь у него была проблема, куда его
определить, да.
И второе, вот это он вспомнил, что Кали-то уже наступил век.
Угу.
И я, в принципе, я не могу противостоять ему.
Да.
Это план Бога. Да. Вот это вот главное. Что я не могу против воли Господа идти.
Да, хотя, ну, он праведный, да, царь, там, такой потомок пандавов, да, и он мог бы сказать, да мы, мои деды там. Да я это все уничтожу. Он, нет, если это Кришна хочет, тут все, я принимаю. Вот это, ну, тоже такое. Хотя такое могущество.
Это Кришна хочет.
Ну, век Кали наступил, Кришна это устраивает. Сатья, Трета, Ватара, Кали. Все это, ну, как бы,
время циклично.
Своим чередом, да. Ну, то есть, если вот лето пришло, да, я не могу сказать, так, а что такое вообще? Я не понял вообще, что это за дела такие.
Ну, вот если сейчас кто-нибудь заходит и захочет нас стрелять, ну, мы скажем, ну, что делать, Кали-юга.
А что вы еще скрываете?
Нет, как на 9 мая тучи налетают. Не-не-не, тучи нам не надо. И расстреливать их. Люди расстреливают.
Потом они сюда приходят.
А потом они льют и таким химическим дождем там 3 месяца.
Интересно, а Джамила тоже проявился в Кали-юге? Джамила там же тоже показывает.
Да.
А вот по всей ситуации можно спросить? Как Махарадж Парикшит, реальное лицо, попал в эту аллегорию? Это как-то...
Это все его медитация еще.
А как он мог, ну, управлять собой? Или это какой-то осознанный сон, или что? Я не понимаю.
Ну, не знаю. Не, ну это не сон.
Не сон, да? Не сон. Интересно.
Ну,
А Арджуна же мог полубогам уйти просто так и побиться там с кем-то, с демоном? Парикша тоже может быть так вошел в другой план и там начал биться.
Ну, это, вот эти разные изменения, как бы, это такая вещь очень, ну, о ней можно много говорить, но если ты не видишь, как, ну, не видишь.
Нет, тут Панада, правда, спрашивает, как тут вроде бы, как все реальное событие, он хотел. Ну, это его видение, это, ну, как бы, медитация, потом будет сказано, что он все это, то, что Господь дал ему, это видение, он потом сразу начал меры принимать. Для обеспечения безопасности своего государства.
А, ну да, там говорится, что он не рассказал.
После того, как он получил вот это вот все, вот эту вот медитацию.
Идем дальше? Готовы?
Еще вот такой вопрос. А мы обсудили, как, почему Махарадж Парикшит соглашается дать ему место?
Ну, фактически.
Обсудили, да?
Потому что окей.
Ага. Как Махараджа Парикшит восстановил ноги Дхарме? Вот это хороший вопрос. Да, вот как он восстановил, да, их?
Предлагается давать пожертвования 50%. Ага. Если мы это делаем, то там написано, что все остальные три законы религии, они сами восстанавливаются за счет того, что мы получается, что у нас есть милосердие, да? Или нет, правдивость, да, получается правдивость, когда мы берем пожертвования. Да, то есть это вот последняя нога, которая осталась. То есть если мы ее усиливаем, то остальные три, они тоже как бы
восстановились. Хорошо, еще.
Как восстановил, да?
Да, как он восстановил ноги, да.
Просто только вот говорится, что он здесь сделал, но и Шрила Прабхупада там пишет, вот. Но конкретно здесь вот нет, он тут не говорится, как он вот эти принципы действительно восстанавливал. То есть мы найдем.
Не говорится.
Здесь именно вот в этой главе мы не найдем.
Там он говорит, что деньги, которые необходимы были для удовлетворения чувств, он задействовал в санкиртана йоге.
Вот. Слушайте, вот и важный момент. Что деньги, которые используются в удовлетворении чувств, золото, да, он задействовал в яге.
Да. Он еще не просто, он его собрал, все золото незаконно хранящееся, то есть он
прошерстил, чтобы не было меньше места. Они же могли золотишко-то прибрать и пооткрывать вот эти все заведения. Он это все в казну и сам стал распределять, как бы, зная куда, чтобы не было очагов больших. Там где-то они все равно появлялись, но они уже как бы мелочные были, можно было контролировать.
Единственное, что тут вот не пишется, как он конкретно вот эти места контролировал, где вот четыре вида вот этого греха могли распространяться. Тут конкретно не пишется, как он это делал. У него какие-то там специальные районы ему отводил или что-то еще, то есть тут ничего не написано. Может, только догадываться.
А при нем, наверное, их и не было. Там написано, что даже до императора Ашоки.
Не, они были, они даже в направлении Кришны были. Да? Вот, когда в Двараке, там же были мы все.
Не, ну это там нет. Там,
ну, Боин там не было. Боин там не было.
Ну, Боин не было, но были вот, ну, там были все эти вот контингенты людей, которые вот, употребляли это все, занимались.
Но они были чистые.
Придурком ходили, а?
Там другие были.
Там чистые
предметы. Не, ну это было, ну, в принципе, ну, это там, когда эти вопросы рассматриваются, они говорили, что, ну, в принципе, это вот было. Может быть, Сати Юга этого не было. Но так оно было. Вот, в обществе.
Ну, смотрите, здесь говорится, что он прям, ну, восстановил быку ноги. То есть, ну, он быстренько среагировал, и фактически Прабхупада говорит, он его обманул, этого Кали. Он ему сказал, да, ты можешь там быть, но фактически он ему не дал. Там можно быть, но негде, получается, особо-то. Ну, со временем оно стало распространяться просто.
Просто у меня аналогия такая. Вчера, вот, когда Жаренко рассказывал про корову, он в конце вот этот принцип яги, да? Что это третий Баладита, Кришна создал вот яги, чтобы вообще. Принцип яги он нужен для того, чтобы мир вообще функционировал. Просто я вот как думаю, да, люди, вот если есть такой правитель, который Раджа Риши, то это деньги, да, как сказала Бинанна Прабху, даже если они какие-то, так скажем, оскорбленные какие-то там, так или иначе, он их берет и в яме. То есть деньги же или золото что? Это энергия человека. И он может грешить, что-то он там делает, да, непонятно. Но он отдает каким-то образом, эти деньги попадают к правителю, и он вот эту его энергию, ну, в виде денег, занимает в яме. То есть вот этот процесс, он все-таки происходит, да? Угу. Пускай там без вливания, там, да, то есть там преданный поет киртан, вот, ну, в таком сознании, в котором нужно все. И получается, что вот эти люди, они тоже участвуют в яге, и тем самым они растут. И получается, что вот эти склонности к грехам у них уходят. И тем самым, если они уходят, то ноги восстанавливаются, ну, по факту. То есть человек там ест мясо, но он так или иначе, не знаю, каким там-то образом, даже пускай его просто налог платит, но там царь такой, как Парикша, он отдает ему налог, и не знаю, что там происходит, это все неосознанно, но Кришна-то все понимает, что это происходит, вот он делает. Так же и было, шудра не знает, что делать, они пришли к уму,
да, сделали. Вот это хороший процесс, то есть вот когда это все вращается, да, естественным образом. Вот, но здесь я хотел именно, чтобы вы, ну, указали на момент, который Шрила Прабхупада говорит. Вот, он говорит в комментарии к этому тексту. Не обратили внимания на это? Я прочитаю вам. Он говорит, что систематическое распространение трансцендентного знания о преданном служении – величайшая милость, какая только может быть явлена в этом мире. Это то, что может по-настоящему спасти людей от веха Кали. Ягья, она приносит благо всем, но она приносит блага и тем, кто не хочет ее поддерживать. Как бы. Ну, дождь идет, дожди капают на всех. И люди, они вместе с этими дождями выращивают также не то, что они хотят предлагать Кришне, они хотят воровать, они хотят заботиться об этом, они хотят использовать для себя. Дожди они тоже получают от ягни, которую совершают святые люди, так или иначе, на благо всего мира. Но вот этот именно момент, что, то есть на распространение в обществе духовного знания путем санкиртана яги, высшее проявление человеческого милосердия, пишет Шрила Прабхупада. То есть Махараджа Парикшит, он сделал таким образом, вот, размышляя о благе людей во всем мире, он понял, что запас золота может быть использован для упрочения религии. Золото, несомненно, порождает ложь там, и так далее, но под руководством истинного правителя, общественного деятеля, брамана или саньяси, это золото можно правильно употребить для восстановления недостающих ног быка. То есть, тем самым, организовав распространение трансцендентного знания в своем правительстве, а это уже, ну, можно сделать различными образами, способами. Таким образом восстанавливаются и поддерживаются эти столпы религии. Вот в этом именно основное значение. Для этого есть подручный ресурс, который есть у царя, это деньги, да, средства. Он может обеспечивать браванов, приглашать их, чтобы они, допустим, проповедовали Шримад Бхагаватам. И устраивать просад для всех, кто пришел. Вот она будет ягья, все люди получат трансцендентное знание, что браманы будут проповедовать? Аскетизм, чистоту, милосердие, правдивость. То, что они сами следуют, то и будут проповедовать другим. Таким образом, Махараджа Парикшит предпринял повсюду эту защиту. И это то, что Шрила Прабхупада сделал. Он сказал, надо распространять книги. Я хочу наводнить этот мир книгами. Почему хотел это сделать Шрила Прабхупада? Потому что книги принесут миллионы долларов, и на эти доллары можно будет строить храмы, то есть, ну, как бы получить это золото. Нет, суть не в этом. Суть в том, чтобы трансцендентное знание распространилось повсюду. И когда у людей будет это знание, они уже не будут идти на поводу у Кали. Вот как мы. Мы об этом узнали, и да, если у нас мысль такая возникает, мы думаем, откуда это, он кошмар, это надо так деградировать, чтобы об этом думать вообще. Да, Петя? А ну, раньше там мы были другими, раньше нормально мы жили, и это сделали с нами книги Шрилы Прабхупады, трансцендентное знание. И это является естественной защитой для человечества. Это то, каким образом можно восстанавливать. Вот там
одна нога там подкосилась, да? Что-то наркотики стали употреблять люди. Ну вот надо восстанавливать, надо им трансцендентное знание давать. Еще что-то там, ругать стали, надо давать трансцендентное знание, описывать им истину. То есть вот это именно средство, которое восстанавливающий фактор. Потому что не просто там вырезать, уединяться, можно же разные методы применять, да? Допустим, маленькие общинки создавать, где там, ну, в кулуарах жить как бы. Да, это можно, но оно так не поможет. А именно распространение трансцендентного знания во всей полноте, оно способствует тому, что ситуация меняется. Именно так душа, она пробуждается, как бы, и вот эти грехи, они для души не являются природной склонностью, она легко отбрасывает. Это так происходит, трансформация.
Ну вот здесь вот предшествующий главе как раз вот еще описывает, вот он когда ездил, он как поступал, как он использовал это золото. Вот он ездил, его подсловляли, как император. Ага. И они там говорили о Кришне, говорили о пандавах, прославляли отношения с Кришной. И он очень щедро награждал этих людей. Uh-huh. И дальше в комментарии Шрила Прабхупады пишет, что сейчас такого не делается. Да? Приходят какие-то стецы, они начинают там прославлять. Uh-huh. Ну как-то лишь бы, ну не важно там правду они говорят или нет. Вот. И таких людей награждают класс поддержащий. Вот. А вот Макараджа Парикшит, он поощрял истину, вот эту правдивость, угу. И она была связана вот с Кришной и с смертными.
Ну то есть о чем это говорит? Вот есть, вот можем представить себе такую ситуацию, вот есть браман какой-то, да, и он там проповедует абсолютную истину. Он о нем заботиться начинал. Да. Там все устраивал, чтобы у того были возможности распространять. То есть вот эта миссионерская деятельность на самом деле, она является основополагающей. То есть вот миссионерскую деятельность, если прикрыть, то легко как бы корни греха, они начинают, как, знаете, как баньяновое дерево, как бы оно распространяется, и чем больше распространяется, тем оно сильнее, тем вообще уже не поймешь, где там у него основа, оно просто повсюду, как баньян, да? Ну так растет. Там уже непонятно, какой ствол был первым. Они все там толстые, одинаковые. Там не знаешь, откуда началось рост дерева. Непонятно.
Комментарий по 45 стиху, вторая половина, конец уже. Если простые люди не восприимчивы к духовному просвещению, очень трудно внушить им, что это необходимо. Ну, то есть вот это сейчас наше время. Очень тяжело. Основные принципы религии – аскетизм, чистота, милосердие и правдивость – подготавливают почву для получения духовного знания. Махараджа Парикшит создал такие благоприятные
условия. Да, да, вот оно, да.
И потом, поэтому Ришна и Шарани смогли совершать жертвоприношение в течение тысячи лет. И вот это вот самое такое. Иначе говоря, без поддержки государства никакие философские доктрины или религиозные принципы не смогут успешно распространяться. Угу. Это наше будущее, да?
Ну, нас же поддерживает государство.
Да?
Конечно, нам дают официальную регистрацию общества сознания Кришны. Да, вот они поддерживают, нас государство поддерживает такие начинания.
Я думал, пока наш президент не будет, бесполезно.
Нет, все нормально же. Конечно, официально мы можем проповедовать. Просто нужно делать это, ну, в соответствии с нормами приличия какими-то. Да. Ну, как бы, потому что мы тоже иногда перегибаем палку. И нам хотят какие-то, ну, рамки дозволенного. Ну как вот с этим светом и водой, да? Много лет. Ну мы же для Кришны. Просто счетчик мы там подкрутили, как бы. Ну а так-то мы для Кришны. Просто у вас воруем, как бы. Другой дядя платит. Ну вот чтобы вот этого не было, как-то рамки всегда хорошо. Всегда хорошо, когда есть какие-то правила. Это дисциплинирует нас самих, в первую очередь.
Можно спросить? Вот почему Махараджа Парикшит отвел место для кали в золоте? Вот Раджарима Прабху объяснял, что так как нигде не было места, это надо было в уме поселить. Но ведь если подумать, у людей и так ведь есть самскары прошлое, которые заставляют их грешить. То есть золото тут ни при чем. Можно было бы в золото его как бы нет. Зачем? Вот интересно.
Может, самскары кали поселить.
Там были люди, у которых вряд ли были такие самскары, что мне кажется.
Не, ну, в Кали-юга настало, значит, они начали рождаться. То есть живые существа приходят в те обстоятельства. Опять же, виноваты не Кали.
Ну вот. Нормально. Живым существам нужно было именно в таких условиях родиться, вот они в них и родились. Как бы дальше их будущее неизвестно. Но вот сейчас обстоятельства такие. И я не думал об этом, можно вместе подумать, поразмышлять, какой у вас, может быть, будет комментарий к этому, к чему именно
золото. Зачем именно золото? Еще раз можете сказать?
Зачем нужно было еще дополнительное золото упаковывать?
Но тех мест не было, то есть это понятно, да. Тех мест не было. Почему золото, да?
Да, вот и Враджалин пробует объяснять, что это связано с умом. Но в уме и там самскары... И какие-то желания у людей прошлое, которые рождаются в это время, у них уже и так склонность есть к греху. Угу. То есть как бы золото, не золото, тут как бы вопрос, можно и без золота это все совершать, как бы. Угу. Вот как бы интересно, зачем там.
Дополнить хотите или ответить?
Ну, да. Ответить можно.
Давай.
Тут же речь идет о том, о конкретном месте, куда поселить кали, то есть как бы конкретном предмете, которое вызывало бы соответствующие самскары у людей, которые рождаются. То есть рождаются люди, которые обладают жадностью какой-то, да, ведь у них, они видят золото, и у них всплывает самскара, нужно больше золота.
А у меня, вот, знаете, сейчас какая мысль появилась, тогда же люди менялись, тогда же на деньги, там это редко что-то такое, да? Менялись. И как бы, убил корову, например, принес, кто тебя поменяет?
Шрила Прабхупада объясняет, появился вот как раз в это время золотой стандарт появился. Угу. Вот. То есть все было, вот это денежные единицы.
Деньги появились. То есть видите, это почему нельзя было еще этому существовать, потому что ты не поменяешь. Ты как бы хочешь алкоголь свой куда-то сбыть, не надо, потому что ты как бы, у тебя, допустим, молоко. Они говорят, дай нам молоко, а мы тебе алкоголь. Он скажет, да мне ваш алкоголь вообще некуда девать. И все, человек как бы без руки, он не может ничего сделать. И там азарт какие-то, да, вот эти вещи, потому что вот пандавы, допустим, они же играли в кости, да? И денег как бы не было, видно там про деньги речь не шла. Там как бы царство, жена, как бы, понимаете, там не то, что, я одну монету на кон ставлю, но я две, там, я три, нет. Там конкретно имущество, коня там, вот такое было. А обменивались люди тогда. Вот может вот это будет момент такой.
Еще
когда допустили золото, то есть я на золото поменяю. И у меня за золото можно купить. И как бы человек жадный становится до золота, и с помощью золота он может и женщину купить, и алкоголь купить, и играть. У него сразу, вот это.
И
все
для
могу.
Этого надо еще, чтобы золото стало резко меньше. Только тогда оно повышается в цене.
В цене, да, чтобы его не повсюду оно было, а нужно, чтобы было ограничение. Да?
Проджирену Прабуджи сказал, что это не только золото, еще украшения и все ценности. То есть то, что для...
Деньги, фактически, это богатства какие-то. То, что можно обменять, то, что людей привлечет, но не совсем так равноценно, как другие продукты, например, там, зерно тоже. Он же мог сказать ему, будь в зерне.
Да, да.
Правильно? И как бы, на зерно, чтобы меняли.
На икадыши, да.
А? На икадыши, да. Будь в зерне, на икадыши. Окей.
Вопрос можно?
Да, пожалуйста.
Вопрос меня волнует. Мы слышали, что во времена правления этих царей люди не страдали, то есть вообще тройственные страдания отсутствовали. Это было до этого все время, как бы. То есть все вот эти юги, Сатья, Трета, Двапара юга. То есть люди страдать начали с наступлением Кали-юги.
Нет, царя. А этого... Вот Вену, когда был там, хотя это было очень давно, страдали.
Я помню это, да.
Они страдали. Когда Хираньякашипу правил, Хираньякша правил, страдали. То есть даже когда... Там, ну, когда Кришна был на планете, там вот эти демоны это уже другие, приходили.
Это другие условия, как бы, это Кришна.
Да, там их, наверное, нельзя так рассматривать. Ну, то есть страдания были, вот, но когда вот это благоденствие, как бы, вот оно как описывается, что Земля, она, ну, настолько гармония присутствует в мире людей, животных, самой природы, да, полубогов, такая гармония, что все происходит естественным образом. То есть нет, ну, неожиданностей каких-то там, смерть, цунами, да. Это не так, что этого вообще не существует, а просто это, ну, не происходит регулярно. Если это произошло, допустим, Дурьёдана, когда родился, да, там были, ну, зловещие знаки. Когда Дурьёдана рождался, ну, хотя мы знаем, ну, правление вроде вот то же самое описывается, да? Но были зловещие знаки, смерчи там и все остальное. Но это так, оно прошло как знак и ушло, как бы не было этого постоянно. Вот у нас постоянно комары, как бы, они как лето приходят, так комары. Вот, у нас нету уже такого, что вот, ну, наконец-то, спокойно, комаров нет, можно на природе посидеть. Значит, захочешь на природе посидеть, тебя загрызут. Правильно? Весна, хорошее такое время, идешь в лес, клещи просто все цепляются. Ну, то есть, вот, вот они, это же тройственные страдания. Или снег на 9 мая. Это тоже необычное явление. В мае снег. Откуда? Или вот во Вриндаване, помните, недавно? Вот такие выпали там все машины, все побитое, до сих пор ездят машины с этими следами. То сколько это уже? Когда это было? Давно. То есть, это вот реально, ну, как бы...
И как соотнести это благоденствие с утверждением, что 3/4 религии отсутствует уже?
В Кали-югу не будет такого.
Нет, к тому времени уже, как бы, вот, к наступлению Кали-югу уже, как бы, там больше половины принципов уже не соблюдалось. А соответственно, если народ не соблюдает принципы религии, то откуда может взяться благоденствие?
Не, если вот эта ягья совершается, то даже если люди там что-то, ну, не так делают, то все равно приходит благо для всех людей. Вот так дожди, они если приходят, то они льют везде. И они даже в океан льют.
Да, то есть незаслуженно получают эти блага?
Незаслуженно, да. За счет, ну, заслуг других.
Ну, как и сейчас благоденствие у нас на Земле за счет преданных.
Да.
То, что...
Да.
Проводится санкет.
Что есть, да, какие-то люди, которые совершают чистое преданное служение, и они уравновешивают, как-то все равно уравновешивают. Это влияет на весь мир. Ну, безусловно, это влияет.
Безусловно, как-то влияет, да.
Но все равно, ну, происходят какие-то события, которые говорят о времени неблагоприятном сейчас. Но это мы уже не можем изменить. Хотя, кто знает, может быть. Может, какие-то есть там места, где, ну, преданные живут только, вот, и там, допустим, царь какой-то будет или правитель преданный, и там в этом месте, может быть, будет по-другому. Просто это надо опытным путем исследовать. Только так.
Есть же места, где, ну, условия жизни практически райские, даже выпадают, да? Про отдельные острова.
Да.
А есть пустыни. То есть карма местности.
А, вот это, кстати, интересно. Вот если Кали, он же действует на всех средних планетах, а тут вот описывается, где вот Двипы, Варши, там есть вроде бы, где и болезней нет, и женщины красивые, и все. Вот как бы, как это так?
В пятой песне хорошо там написано.
Ну, дойдем, если будем, я не знаю, так вот подробно.
Или там Кали все-таки нет?
Я подробности не знаю. Я просто, ну, вот, не изучал.
Понятно.
Не могу сказать. А так придумывать не хочется. Я хотел еще просто... Можно я с вами несколькими этими поделюсь реализациями? Вот я... Вот у меня просто, ну, вот несколько моментов очень сильно. Что дает содержание коров? Вот вопрос задает Шрила Прабхупада. Что дает? И оказывается, что это дает соблюдение принципов религии. Вот такой необычный ответ. И Шрила Прабхупада там говорит, каждый домохозяин, он должен содержать корову не для молока, а для соблюдения принципов религии. То есть, ну, это большая, может быть, тема, как именно это происходит, да, все. Ну, просто суть в том, что не, ну, тут дело не в экономике, там, еще в чем-то, а вот именно в том, что религия таким образом соблюдается. Вот, потом, вот еще одна причина, да, почему, что дает содержание коров. Закон природы заключается в том, что быки и коровы счастливы, он пишет. И благодаря этому приходит мир и процветание. То есть он говорит, люди хотят мира и процветания, бьются за это, пытаются это установить, у них ничего не получается. Одна причина – коровы и быки несчастны. Сделайте счастливыми быков и коров, у вас будет мир и процветание. Смотрите, ну это реально этот духовный какой-то, ну этот взгляд на эти вещи, да, это явно в этом, ну, что-то есть для размышления, да. Вот, потом, почему нельзя было бить корову? Вот, почему нельзя было этого делать? Ну, так что, в принципе, ну, животное, вот оно, ну, то есть там можно по-разному. Дело в том, что это корова, это потомки Сурабхи. И так как у нее вот это, ну, есть связь с Сурабхи, да, как бы это, ну, вот родословная такая, их уважают. Их уважают не просто потому, что это животные, которые в этом мире, да, а потому что, ну, это потомки Сурабхи. То же самое, если, ну, к нам придет потомок Ямараджа, допустим. Ну, мы будем к нему определенным образом уже относиться, да? Мы не будем говорить, а, я обычный человек. Ну, извини, потомок Ямараджа. Кто знает, он такие, ну, связи с ним.
Это вот, который босс говорил, да, в Раджарену?
А? Да, да, вот эти боссы, это Сурабхи, да, коровы Сурабхи.
Босс Индии.
Нет, это вот именно высший, который босс, самый первый, да, которые живут наверху.
А, коровы. То есть они все-таки, это я поняла.
То есть изначальные, то есть есть изначальные они оттуда,
ну, а вот
с Кришны, от Кришны.
Ну вот остальные, может, они тоже от нее, буренки. А я там поняла, нет. Что они не от нее, что от вот...
Нет, от этого босс, от этого босс появились разные века, просто. Да, да, разные ветви. Ну а там это как бы, ну, схематично,
потому что
это не доказано.
Я поняла, он объяснял, что вот что там, когда этот Ангира Муни, кто там позавидовал, что он Брахме, он создал козу, да, и буйвола, что это разные вообще ветви.
Это разные, да. А вот про буренок как бы неизвестно. Просто неизвестно. Но есть отличия, которые подтверждаются анализами и формой. То есть некоторые отличия. Может быть, ну как бы допустимо, что может быть это тоже другая порода, потому что, ну правда, она очень нравится мясоедам, именно такая порода. В отношении буйвола они, например, так не слишком они как бы дорожат буйволами. Их так прям не выращивают. Вот, потом еще, вот интересно, в 14 стихе, польза от преданных какая? Я вот все время думал, а какая вот вообще людям, ну, польза от преданных, вот государством там, ну вот просто вот по-человечески. Прабхупада говорит, вот правитель, он должен сделать, чтобы его подданные все были преданы, потому что они мирные и безгрешные. То есть правителю нужны преданные на самом деле. То есть, если нам говорят, вот, а, да какой у вас толк? Мы мирные и безгрешные. Понимаете, да? То есть, мы не враждуем и не совершаем грехи.
Ну, вы же так на суде говорите,
да? А? 14-й, комментарий к 14-му тексту. Да, там сделайте пометку.
Хорошо, пометку.
Но да, нас, вы найдете, там большой комментарий.
Но у нас бронепоезд на запасном пути стоит. Да. Мы мирные люди. Да.
Вот, и еще последнее, мне понравилось очень, что свадарму можно нарушать в крайней необходимости. Вот этот вывод, это 16-й текст. Очень важный для нас вывод тоже, для преданных. Потому что, ну, мы иногда думаем, да, зачем это там, свои эти обязанности там. Тут Шрила Прабхупада, он говорит, вот то, о чем здесь говорится, что можно нарушать, это речь идет о экстремальных обстоятельствах, какие-то и свадарму, собственные обязанности можно нарушить в крайней необходимости. То есть если на это нет указания духовного учителя или какой-то жизненной такой ситуации, то человек не имеет права нарушать свою собственную дарму, связанную с этим телом, иначе он как бы вот переходит вот в эту среду. Обычно почему дарма нарушается у человека? Он либо пьян,
Либо он обманывает, либо он гордится, либо ну, что-то он там общался с кем-то, да. То есть, ну, явно это заблуждение. Так-то нет смысла никакого. Какая разница, что такая деятельность, что такая, она одни и то же последствия несет. Неважно, какой деятельностью заниматься. Но собственная дхарма, она освобождает человека от греха. Делает его грехоустойчивым, он таким образом... Реально делает его грехоустойчивым. Потому что когда предлагают что-то другое, да, допустим, у нас даже какое-то служение, мы проводим пуджу божествам, например, да, ну, пуджари. И нам говорят, а давай ты будешь в это время готовить. И человек может будет думать, о, ну да, ну это же служение, да, тоже. Ну я, конечно, готовить не умею, ну а что, классно, я там, ну что-то буду делать. И он оставляет свою природу, да, и идет делать другое. Там совершает ошибки. Зачем он туда идет вообще? Ему просто предложили, как бы, он идет на поводу, то есть у него уже какие-то появляются мотивы, может быть, ему неудобно перед этим человеком, то есть все равно проявляется что-то. Либо он его прославили, сказали, ты такой хороший пуджари, а давай ты еще будешь готовить. А он, да, да, конечно. Ну, тут гордыню подпитали, как бы, он из чувства гордости оставляет свои обязанности, начинает делать что-то другое. Даже в служении Кришне такое может быть. То есть это очень тонкая вещь, это под руководством духовного учителя или старших каких-то, это возможно. Но а так человек не должен оставлять свои обязанности. А именно они его защищают от вот этих всех склонностей.
Я вот слышал просто по этому поводу, что, допустим, брахмачари первые там, 2 года он делает все, что ему говорят. Потом, соответственно, старшие определяют, чем он может заниматься. Угу. И там какой принцип? Ты занимаешься своим служением большую часть времени. Если ты просишь что-то другое сделать, ты делаешь, если это не мешает да. твоему основному служению. Да, потому что служение Кришне важно, но не нужно в ущерб основной своей деятельности сделать.
Да. Можно спросить? Вот в связи с этим, вы же говорите, ну вот как бы все знают, что нужно свои обязанности исполнять. Да. А сейчас же основной акцент идет, вот, ну в ИСКОН как-то так получается, ученики Бхакти-Викаши с вами много об этом говорят, вот надо на землю, там все должны в общинах жить, там в колхозе пахать, ага. Вот, но не все же люди будут ващими в колхозе.
Не все, да. Но они говорят это всем, кто вот готов к этому и хотел бы, да. Хотел бы так. То есть они призывают кого?
Они озвучивают.
Они говорят, если ты колхозник, почему ты сидишь в офисе за компьютером? Иди на башню, как бы, понимаете? Что ты там высиживаешь на этом мягком кресле? До сих пор никак не высидишь. Иди паши землю, хватит есть бутерброды с кофе.
Ну, Сананда Прабху говорит, что это происходит в обществе преданных. Угу. Преданные, но все ж брахманы.
Должны все уметь. Должны все уметь, да.
А можно вас, ваш вопрос развить?
Да.
По поводу вот, то, что можно в экстренных ситуациях. Вот смотрите. Помните, была ли ситуация, когда Бхактиданта с вами посылал своих пленных в Россию, и они думали, что тут как бы ничего кроме мяса есть нельзя,
да.
И они были готовы даже есть это мясо. Вот если допустить, что, допустим, кроме мяса действительно есть нечего, и человек вынужден выполнять миссию Бхактиданта с вами, ну, проповедовать, да, в таких условиях. Каким образом его проповедь сработает, если вот, допустим, Бхактиданта с вами сам говорит, что чтобы человек бросил курить, нужно самому не курить и это говорить. Да. А как вот тут это работать будет в таких условиях?
Но они вместе едят это мясо потихонечку и думают, как перейти на вегетарианство. Понимаете? Для них это будет одна из частей миссии завести в эту страну овощи и фрукты или что-нибудь начать садить. То есть для них это будет конкретная миссия, чтобы перейти на другую пищу. То есть вот они будут посидеть, по чуть-чуть рыбу свою жарить вот эту, и думать, так, ну что, когда мы выращивать будем уже картошку?
А это же не пройдет, как бы, ну, стремление этого, не пройдет, да? А, вопрос искренности, да?
Ну, они же не станут зависимыми, если человек ради выживания, он редко попадает под зависимость. Это вот когда уже, ну, да. Дух наслаждений проявляется, то тут уже сложно с ним что-то сделать.
А как у других людей, как другие люди это перенимают? Они же видят, вот и ты.
Так а им-то тоже нечего есть.
Они просто убегают оттуда и приезжают.
Сначала это просто стимул,
да, волна пожирается, и здесь начинают жить.
Ну да, он может их всех забрать со временем.
То есть Господь устраивает, сознание меняется у человека. Если кто-то убегает, а кто-то там теплицу ставит, там, по-всякому. Возможностей сейчас много.
Складывается впечатление, что в Краснодаре, в Краснодарском крае, сюда мигрируют очень многие преданные. Чувствуется, тут скоро будет самое настоящее государство.
Да нет, нормально. Более благоприятные условия, чем...
Просто на юге тут пока потеплее, климат
попроще. С нашего города, из преданных, у нас не так много людей, скажем, 15 человек примерно, я так 4 уехали сюда. Понимаете, это не мало.
Треть. Ладно, сколько времени там? Есть часы у кого-то?
5 часов.
А? 5, да? Ну, отлично, но вовремя сегодня.
Интернета до сих пор нет.
Интернета нет?
С утра.
Так хорошо, видите? Общаемся, да.
Да, блин, Карл отошел.
Немножко отошел от нас. Но если для служения надо, туда надо искать волну. Ладно, спасибо вам большое за обсуждение, за внимание, вдохновение. Шрила Прабхупада ки джай, Бхактарат Шримад Бхагаватам ки джай.
А что, лекция будет у вас?
Да, будет. Сейчас дальше встретим.